Или мне так казалось после того, как Жорес меня загрузил, не знаю. А может, просто холодно стало под вечер. Я тогда непривычный был. Шли мы по узкой и еле заметной тропке. Но проложена она была именно там, где на тунисской фотографии древняя дорога. Я догадался, что это Жорес так рассчитал, чтобы подъем на вершину был как в Тунисе. И через полчаса примерно вышли мы на небольшое плато. Метров 30 в диаметре, со всех сторон камни. «Это не плато», — сказал Иван, — «просто поляна». «А разве в горах бывают поляны?» — спросил Акинфий Иванович. «Почему нет?» «А что тогда такое плато?»
«Плато большое», — ответил Иван. «Вот здесь. Плато Бичесын. Оно же огромное».
«Еще плато — это платон по-английски», — сказал Валентин, «если такое слово что-нибудь говорит собравшимся».
«Говорит», — ответил Тимофей с ухмылкой. «Покойный Березовский на это имя английский паспорт получал. Платон Еленин».
«Не знал про такое», — сказал Акинфий Иванович. «Это, наверное, чтобы Аристотель Анасис на него сверху вниз не смотрел, когда в раю встретятся. Богатые все себе могут позволить».
«Хорошо. Не плато. Небольшая такая полянка. Как здесь?
Нет, побольше. Но место похоже. В таких коши обычно и ставят. Коши там, правда, не было. Зато стояли палатки. Жорес говорит, пока свет еще есть, пойдем поднимемся. Кое-что покажу». Поднялись мы по скале. Там в камне такие природные ступени были. Удобно лезть. И вот на самом верху, смотрю, в скале высечены два огромных рога. Как у меня в офисе на стене. Видели череп? Вот такие же почти. Но не целиком, только основание. Вот представьте, из стены как бы торчит лоб огромного тура. Рога выходят из лба, загибаются назад и уходят в скалу.
«Что, просто рога и лоб?» — спросил Андрон. «А головы не было?»
«Только лоб и начало рогов», — кивнул Акинфий Иванович. «Но сделано так хорошо, что все остальное угадывается. Как будто из глубины камня к свету рвется какой-то рогатый зверь и уже почти высвободился из плена, уже почти прорвался в нашу пустоту».
«Как меч короля Артура», — сказал Иван.
«Вот примерно. Только тянуть за эти рога мне не хотелось». Спустились мы вниз и пошли к палаткам.
«А кто в палатках был?» — спросил Тимофей.
«Братва этого Жореса, которая с нами ехала, туда загрузилась. У него своя палатка была, типа командирской. Заходим. Ему уже к этому моменту ковер внутри расстелили. На нем корзина с фруктами, подушки. В общем, человек даже в горах жить умел. Сели мы на ковер, выпили еще вина. Я его спрашиваю, что за рога? Зачем они тут? И стал он мне объяснять про бога Баала. Есть, говорит, такая вещь, называется интерпретацио греко. Это когда богов и богинь из других культур стараются понять через их греческие аналоги. Ее древние греки придумали, когда путешествовали. Римляне тоже этой системой пользовались.
«Разве так можно?» — спросил Иван. «Боги ведь обидятся».
«Человеку сложно обидеть бога», — ответил Акинфий Иванович. «Худшее, что может случиться, вы его собой не заинтересуете».
«Откуда вы знаете?»
«По опыту работы экстрасенсом», — ухмыльнулся Акинфий Иванович. «Да и любая церковная старушка в курсе».
«Современный бог может и не обидеться», — сказал Андрон. «А древние могли. Они были завистливы и злобные. Постоянно что-то друг у друга воровали, интриговали и так далее. Конечно, обиделись бы, если бы одного стали называть именем другого».
«Боги в древнем мире были общие», — ответил Акинфий Иванович. «В разных культурах поклонялись одним и тем же сущностям. Люди их чувствовали сквозь ярлыки. Просто в разных языках имена звучали по-разному. Поэтому в интерпретацио греко никакого святотатства не было».
«Вы чего?» — усмехнулся Тимофей. «Верите, что эти боги правда жили?
А куда они тогда делись?»
«Умерли, наверное», — вздохнул Валентин. «Поэтому античность и кончилась».
«Скорее пришли новые боги», — сказал Андрон. «И у старых этот мир отжали, а старых богов загнали под шконку».
«Может, и так», — отозвался Акинфий Иванович. «Только мир — это вам не мобильник в стразах, чтобы его отжать.
Скорее, боги просто ушли в тень. Кто-то, может, и умер, а кто-то до сих пор на вахте. Но тогда я в этих вопросах не разбирался и про интерпретацию греку узнал впервые. Поэтому слушал Жареса с большим интересом. А что он дальше сказал? Стал объяснять, что по греческой интерпретации пунийцы поклонялись на этой горе Кроносу или Сатурну. Кронос, говорит, это бог времени и многого другого. Греки изображали его с серпом. Кстати, выражение «серпом по яйцам» пришло из античности. Кронос именно этим инструментом оскопил папашу Урана. А пунийцы изображали Кроноса без серпа, зато с рогами. Или даже с бараньей головой. Но это не значит, что Кронос был бараном. Имелось в виду другое. Левый рог — прошлое, правый — будущее. Вот это и значит «двурогий господин». Хозяин прошлого и будущего, властелин, так сказать, времени, а вовсе не черт.
Может быть, черт тоже властелин времени?
Есть такая гипотеза, согласился Акинфий Иванович, но тогда не только времени, а еще и пространства. Всего этого физического измерения. В это многие сектанты и еретики верили, в том числе ранние христиане.
Хорош отвлекаться, сказал Валентин. Показал он вам рога на скале, объяснил про Кроноса, и что дальше?
Дальше я его про рога спросил. Почему они тут? И он ответил, что на горе Джебель-Букарнина в Тунисе когда-то стоял храм Кроноса или Баала, и в нем была статуя бога, которая совершала настоящие чудеса и сильно помогала карфагенянам в их экспансии. Ее натурально разрушили римляне. А здесь эта статуя просто еще не высечена из камня, лишь намечена, где ей полагается быть. Только начали беспокоить камень, только коснулись божественных рогов и лба, и они проступили из скалы в той же относительной точке пространства, что на горе под Карфагеном, понимаете?
«Думаю, этих баалов в Карфагене ставили всюду», — сказал Тимофей, — «как Августов в Римской империи». Или как Лениных при советской власти.
— Это понятно, — ответил Акинфий Иванович. — Но статуя — статуя, рознь. Большинство просто истуканы, а в некоторых действительно обитает божество. Одной из целей пунической войны для римлян было как раз разрушить магические объекты Карфагена. В частности, эту статую. Это было прямым указанием римских богов, полученным через оракула. — Почему? Потому что статуя, как сейчас говорят, работала.
Но ведь и у римлян такой бог в пантеоне. Сатурн. Вы сами сказали. Что же он, сам себя?
Не все так просто. У римлян были, конечно, Сатурнали и все такое, но поклонялись они не Сатурну, а его сыну Юпитеру или Зевсу. Сатурн был более древней сущностью, богом предыдущего цикла. И относился к эллинским богам не слишком хорошо, если вспомнить мифологию. Пунические войны были войнами богов, как и любые большие войны вообще. Люди там просто пешки, или даже шашки, которые вообще не понимают, что идет чужая игра, и думают, что сами прутся в дамки наперекор стихиям.
«Интересно», — сказал Иван. «Вторая мировая тоже была войной богов? Или, например, наполеоновское нашествие?»
Надо полагать. Пушкин же писал что-то вроде «Барклай, зима или русский бог», значит, чувствовал. Но мы такое не скоро понимать начнем. А вот с древним миром уже ясно. Во всяком случае, тому, кто в теме. Жарес, например, про Кроноса знал все.
«Расскажите», — попросил Иван.
«Чтобы вы понимали, у каждого бога был, как сейчас говорят, свой баг. И своя фича. Баги какие? Гефест, к примеру, хромой. Афродита напередок слабая. Марс — военный преступник. У Кроноса тоже был баг.
Какой?
Он, как бы это сказать, кушал своих деток.
Зачем?
Существовало пророчество, что один из детей Кроноса его свергнет. Это и был Зевс, которого мамаша спасла. Подложила мужу булыжник в пеленках, а тот и проглотил.